Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина с доктором исторических наук, профессором МГУ, сопредседателем Союза писателей России Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым. Во второй половине часа историческую тему продолжит наш гость из Санкт-Петербурга, профессор Международной славянской академии, известный церковный историк Николай Кузьмич Симаков. Тема его беседы будет предстоящая 98-я годовщина со дня рождения великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына, которую мы будем вспоминать 11 декабря.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, недавно в Москве закончил свою работу Всемирный Русский Народный Собор. И сегодня наш обозреватель Виктор Саулкин встретился с членом бюро Президиума Русского Народного Собора, доктором исторических наук, профессором МГУ Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радио «Радонеж» Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ Московского государственного университета имени Ломоносова, Сергей Вячеславович, сопредседатель Союза писателей России и член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Прошло 20-е заседание Всемирного Русского Народного Собора, и за 20 лет очень многое изменилось. Сергей Вячеславович, когда-то среди патриотической общественности ходили такие слухи: ну что мы вот собираемся, поговорим, и ничем это не заканчивается. А мы видим, как за 20 лет то, о чем говорили на Всемирном Русском Народном Соборе, стали, как сегодня принято говорить в этих средствах массовой информации, трендом, либо мейнстримом даже, но стало основным направлением нашей общественной мысли и воплощается в нашу жизнь. Не такими, конечно, темпами, как нам хотелось бы, но ведь это говорит о значении Всемирного Русского Народного Собора.
Знаете, Виктор, я бы, наверное, сказал даже, что это говорит о значении мысли в жизни нашего общества. Потому что в 93-м году Всемирно-Русский Народный Собор начинался всего лишь с идеи. Идеи того, что невозможно вот в те страшные начальные 90-е годы было бросить на произвол судьбы русскую идею, православную идею. И нужно было объединяться, нужно было предложить нечто российскому обществу, тогда находящемуся в каком-то, ну, я бы сказал, горячечном бреду поиске счастливой сегодняшней жизни, прямо сейчас и в счастье, и прямо сейчас все будет замечательно. За 500 дней мы сейчас быстро все, значит, построим и будем жить лучше, чем где бы то ни было, но уж по меньшей мере, как в Америке. Вот нужно было этому горячечному бреду противопоставить что-то более реальное, что-то более реалистическое и при этом, как ни странно, более идеалистическое. Почему я и говорю, что эти история развития собора – это история развития идей, прежде всего. Потому что собор начинался именно с этого, с обсуждения идей, из того, что же мы можем предложить российскому обществу, понимая всю горячечность и все сумасшествие времени, в котором мы оказались тогда, в начале 90-х годов. И вот именно тогда собор предложил и открыто сказал, что, дорогие наши сограждане, не сходите с ума. Ну, оглянитесь вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на своих детей, посмотрите на свою историю и поймите, что без истории, без традиции, без возвращения к самим себе, без веры, что является основой вообще русской цивилизации, мы дальше существовать не будем. Мы просто все физически исчезнем с планеты Земля. Что, к сожалению, начали подтверждать 90-е годы. Вы знаете, в каком тяжелом состоянии наш народ был в 90-е годы, уходя по миллиону в год. И именно тогда голос собора начал звучать все громче и громче, все весомее и весомее, а в обществе стало все больше и больше приходить понимание, что нужно как можно скорее избавляться от этой болезненной горячки и возвращаться на круги своя, на круги степенного устройства русской традиционной жизни.
Я бы сказал, что большинству трагедий, а иначе это не назовешь 90-х годов, и вообще развал, крушение нашей государственности было связано именно с невежеством, историческим невежеством, незнание своей истории. То есть история искажалась курсом марксистско-ленинским, скажем так, когда нам борьбу классов предлагали как основу истории. Ну, а либеральный погром, он начинался не с 90-х, он начинался с середины 80-х, именно с лавины этих так называемых разоблачений, которые в большинстве своем представляли фальсификацию, конечно же.
Виктор, вы обратили внимание на очень интересный момент, что любая ломка существующего уклада в России в желании якобы ее как можно быстрее таким скачкообразным путем направить в некое светлое будущее сопровождается обязательным отрицанием предшествующей истории. Это было в 1917 году, и с трудом в 30-е годы что-то начали возвращать, и во многом благодаря этому выиграли Великую Отечественную войну, потому что вернулись к себе самим. А потом это началось у нас фактически с каждым пришедшим к власти новым вождем. Вспомните, в советское время Хрущев начал отрицать Сталина, Брежнев отрицать Хрущева, значит, Андропов, Горбачев отрицали Брежнева, пришли следующие российские правители, отрицали уже вообще все, что было. А на рубеже 80-х, 90-х годов вообще отрицали русскую историю как неправильный завиток на мировом древе.
Кстати, это сейчас продолжается огромный Ельцин-центр, построенный в Екатеринбурге, и там буквально вся история уходит в темноту, в мрачное, страшное прошлое. Все цари, тираны, деспоты вполне в соответствии с большевистской троцкистской теорией. И возникает одна светлая могучая фигура – Бориса Николаевича Ельцина.
Ну, мы с вами об этом уже говорили, что либерализм, что коммунизм, что большевизм – это же все одним миром мазанные идеологии, из одного корня произрастающие, имеющие примерно одни и те же цели, но расходящиеся в способах достижения этих целей. Тут, в общем-то, разница невелика, и последние годы господства либерализма в России только подтвердили абсолютные, так сказать, родовые пятна одинаковые и для одних, и для других.
Ну, их не большевиками называют, Чубайсов и всех прочих.
Ну, естественно. Но я бы даже сказал, знаете, в чем была проблема? Не в том, что было невежество и незнание. А, к сожалению, вот эта идеология, которая активно пропагандирует себя как самая передовая, тот же либерализм, они насаждают нежелание знать историю, собственную историю, собственные традиции. И эти идеологии насаждают ненависть к собственной истории, к собственному прошлому, к собственной традиции, потому что иначе этой идеологии невозможно восторжествовать. Ну, ведь посмотрите, абсолютно одно и то же. Вот то, что вытворяли большевики с Россией в 20-е годы, да и потом, да и в 30-е в том числе, прежде всего в борьбе с религией, потому что большевистская религия должна была заместить собой традиционную религию. Но ведь то же самое и с либерализмом сейчас в мире происходит. Точно такое же вытеснение традиционных религий на обочину мировой истории, отрицание своего, ну, допустим, в Европе, своего христианского прошлого, такое намеренное отрицание, целенаправленное отрицание, целенаправленная христианофобия и насаждение своего религиозного культа, такой псевдорелигии гуманистической, якобы человек в основе всего, причем насильственное насаждение.
То, о чем святейший патриарх говорил в своем выступлении на Всемирном Русском Народном Соборе, когда он в своем слове сказал, что происходит активная, агрессивная дехристианизация Европы и всего западного мира.
Совершенно верно. Здесь ведь важно тоже понимать вот то, о чем на соборе и, собственно, почему был собор посвящен. Ведь собор призвал к одной, казалось бы, очень странной для нашей, в том числе, патриотической общественности идеи. Опять же, идеи. Вот собор вырабатывает идеи на протяжении всего своего истории существования, и эти идеи через какое-то время становятся, ну, чуть ли не руководящими в государственной политике, потому что на уровне идей идет борьба. Если есть идея, если есть концепция видения современности и будущего на основе знания прошлого, то тогда проще решать существующие реальные проблемы, стоящие перед тобой. Во всяком случае, понятно, как их решать. Так вот, сейчас собор предложил совершенно, казалось бы, парадоксальную идею. Собор предложил дружить с Западом. В самом деле так. И святейший патриарх абсолютно правильно сказал, что не надо воспринимать Запад как некий монолит. Ну, Запад такой, знаете, абстракция такой. Вот Запад наш враг, с Запада приходит все самое гадкое, с Запада приходит все самое гнусное и так далее. И святейший патриарх об этом говорил, и в других выступлениях об этом говорилось, и мы пишем уже давно об этом, что Запад-то не однолик, многообразен. И есть много сил, с которыми нам на Западе нужно дружить, потому что эти силы тоже уже испуганы тем, что происходит в Западном
мире. Я просто подчеркну, Сергей Вячеславович, что первая мысль, которую в своем слове высказал святейший патриарх, была о том, что следование западной идеологии, догоняющая модель развития, она Россию приводила за 20 век дважды к катастрофе. Первый раз в 17 году, второй раз в 91 году. Но есть вторая модель. Запад враждебен нам полностью, никакого диалога быть не может. Ну, а то, о чем вы сейчас сказали, это любовь к священным камням Европы, общие христианские Конечно. Ценности, хотя латинский Запад, понятно, всегда был враждебен России, но мы протягиваем руку тем, кто желает оставить свой суверенитет, свои традиции, свою национальную самобытность и не быть просто закатанным в асфальт вот этим глобализмом.
В самом деле, главное-то противоречие сейчас не между Западом и Россией, и Западом всем миром. Повторяюсь, Запад не однолик. Он настолько многообразен сейчас, и это проявляется очень ярко. Запад тоже расколот.
Ну, миллион французов, которые вышли на демонстрацию в Париже, это же
да
живые люди.
Да не только это. А в Финляндии, когда лютеранская церковь раскололась, потому что одни не хотят платить лишний налог, там официальный государственный налог для членов церкви, на содержание церкви. Ввели налог на телевидение, там большой процент лютеран отказалось платить налог на церковь. Ну, потому что церковь это такая формальная вещь. А другие отказались платить налог на церковь за то, что глава церкви лютеранской финляндской заявил о благословении гомосексуальных браков. Совершенно другой подход. То есть сама лютеранская церковь, финская лютеранская
Всего
церковь.
Всего-то Финляндии-то.
Да, и главное, ну, вроде бы холодные скандинавские наши соседи, не столь эмоциональные, как мы, или там, как южные наши какие-то соседи. И они раскололись. Да, по-своему, но раскол и там произошел. А что уж говорить о других странах Европы. Так вот, главный конфликт – это между силами, которые пытаются превратить весь мир в кормушку, с небольшого того самого условного золотого миллиарда, который будет править миром, и превратить всех людей в некое такое абсолютно единообразную массу
потребителей,
избирателей, и, собственно, больше ничего от этих людей не нужно. Или же, да, противоречие между вот этими силами и противоречие между силами, которые выступают за современный мир, как за совокупность цивилизаций, за совокупность народов, за цветущую сложность, как об этом писал Константин Николаевич Леонтьев.
И Леонтьев, и Данилевский говорили о западной цивилизации, в общем-то, они относились с уважением к западно-христианской цивилизации. А интересно, действительно, сегодня происходит либо превращение западных всех европейских народов в стадо, такое обезличенное стадо потребителей, которое живет эту жвачку массовой культуры и только платит деньги, потому что миллиард – это понятие растяжимое. Я думаю, на самом деле управляет там какая-то группа...
Ну, я сказал, да, условное понятие золотого миллиарда.
Да. А на самом деле происходит на наших глазах уничтожение Европы. Ну, в той же Америке Бьюкенен пишет о том, что на глазах одного поколения он видит, как англосаксонская протестантская цивилизация уходит, как айсберг, размывается, исчезает просто на его глазах. То есть исчезает та Америка Джека Лондона, Америка Фенемора Купера.
Ну, белое население, да, белое население, ну, вымирает в Америке, так,
да,
как в Европе.
Государство-то масонское, но, в общем-то, мы же с детства любили героев Джека Лондона за мужество, за силу воли, за какой-то такой порыв.
Вы знаете, тут интересная вещь. Вот это к вопросу о том, что все желания цивилизаторов и глобализаторов, они упираются в реальность. Потому что все-таки это абсолютно мифическое представление о том, что весь мир можно глобализировать и превратить в некое такое желеобразное и абсолютно управляемое сообщество неких бездумных тварей, которые будут только потреблять, избирать и выполнять твои указания. Знаете, какая интересная штука? Буквально недавно об этом узнал. Сейчас самая такая страна, в которой активно увеличивается число сторонников, число прихожан протестантских различных церквей, знаете, какая? Китай.
Китай удивительно.
В Китае сейчас протестантизм растет в каких-то небывалых пропорциях. Там, по-моему, что-то или 20, или 30 миллионов протестантов уже.
что совершенно не свойственно китайцам по их менталитету, по их, скажем, генетической
памяти.
Дело в том,
что, как мне представляется, как раз по их... Они, в общем, народ не сильно религиозный, китайцы, по психологии, по своей, по традициям своим, они больше такие настроены на прагматические отношения к жизни. Так протестантизм-то очень прагматическая вещь, она же из всех христианских конфессий наиболее такая прагматическая штука. Так вот, видимо, для них это казалось близким, и для китайцев это такой шаг в современную цивилизацию, освоение через протестантизм современных ценностей вот этого, в том числе, кстати говоря, глобализирующего мира, потому что протестантизм во многом был основой этого философии глобализации. Да. Но в потенциале, если это дело будет продолжаться, Европа умрет как христианская, если так все будет продолжаться, Европа умрет как христианская цивилизация, но христианской цивилизацией может стать Китай на основе протестантизма. Интересная штука.
Мы помним выступление в Брюсселе святейшего патриарха Алексея II, Царствие Небесное. Святейший вызвал бурю негодования у этих толерантных парламентариев, когда сказал, что мы ненавидим грех, но жалеем и сострадаем грешнику. А вы пытаетесь уничтожить вообще понятие греха. И отрекаясь от своих христианских корней, вы готовите гибель своей цивилизации. Его слова пророчески прозвучали. И то, что ясно было для святейшего, для всех нас, православных христиан, сейчас часть европейцев, наверное, американцев начинают осознавать.
Вы знаете, дело в том, что, видимо, только в православной традиции сохранилось по-настоящему понимание одной важнейшей категории, на основе которой, собственно, сейчас существует вся эта условная западная цивилизация. Это категория свободы. На протяжении 500 лет, начиная с утверждения, с рождения той самой гуманистической религии, человека Божия, как наиболее такое правильное и передовое понятие, понимание свободы утверждается очень просто. Свобода – это свобода грешить. Это свобода от запретов. Это свобода от табу, это свобода от догматов и вообще религиозных запретов как таковых, потому что на общество запреты, которые ведут к его самоуничтожению, накладываются прежде всего религиями во всех цивилизациях, ну, в европейской и в российской цивилизации, в частности, естественно, это христианская религия, которая формирует определенное понимание того, что нельзя делать. Так вот, вся эта цивилизация, построенная на гуманистической философии, на гуманистической религии, направлена к тому, чтобы разрешить все. Все можно, потому что человек царь природы, ему все можно. И постепенно вот это понимание свободы, как мне представляется, разъело и католицизм, откуда появился протестантизм, но и протестантизм, потому что изначально протестантизм был очень закрытой религией, в котором было огромное количество табу. А потом все это разъелось, разошлось, и понимание свободы, как свободы греха, оно сейчас доминирует. Так вот, в православии сохранилось, как мне представляется, в православной традиции сохранилось единственное правильное христианское понимание свободы, что свобода – это свобода от греха. Когда человек всю свою жизнь стремится к освобождению от этого, да, от рабства, от того самого наследия, того самого фрукта, который был надкушен еще в Эдеме прародителями нашими. Вот свобода от греха, и предлагает сегодняшняя православная общественность, православная церковь миру. И, с одной стороны, это не хочется принимать, потому что приходится отказываться от массы различных удовольствий, от массы различных, ну, казалось бы, свободных возможностей, которые сейчас все больше и больше торжествуют в западном мире и вообще в мире в целом. Но при этом все больше и большему числу людей и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге приходит понимание, что если мы не откажемся от понимания свободы как свободы греха, человечество просто самоуничтожится.
Вот интересно, мне, Сергей Вячеславович, всегда очень близка была ваша мысль о смысле русской лени. Почему русский человек способен на величайшие свершения, но не способен, как протестанты, создавать вот маленький такой уютный мирок? И когда сегодня все пытаются найти русскую идеологию, на самом деле русскую идеологию выразил преподобный Сергий Радонежский и все наши святые. А мне понравилась мысль Никиты Сергеевича Михалкова недавно в одной из передач сказал, вообще русский человек – это тот, у которого чего-то нет. Но не в том смысле, как у западного человека – нет, но обязательно надо достать. А нет, этого. Ну и ладно, и не надо. Вот эта мысль, невозможно вписаться в потребительскую цивилизацию.
Вы знаете, опять же, здесь Россия ведь со своим огромным историческим опытом побед и страданий, и поражений, ведь мы сейчас предлагаем миру, вернее, можем предложить, потому что пока не предлагаем. Пока мы все-таки бежим...
Догоняющей этой модели.
В этой догоняющей модели, пока мы все пытаемся построить себе потребительское, бесконечное потребительское общество, которое невозможно построить, потому что невозможно, чтобы все человечество потребляло. Ресурсов Земли просто не хватит на это. Так вот, наша цивилизация издавна существовала по совершенно иному принципу. По принципу достаточного потребления. Вот этот принцип, учитывая очень скромные на протяжении всей русской истории природные ресурсы, я напомню, нефть открыли в 60-е годы 20 века, алмазы в России в 50-е годы 20 века. До 18 века в России не было своего серебра, не было меди, не было своего железа, его покупали вообще в Австрии. Но цивилизация-то существовала, народ-то существовал, страна-то строилась, империя-то была построена в 16 веке, первая.
Скажем так, возвращаясь к нашим дням, в условиях экономических санкций и эмбарго на технологии и на торговлю стратегическим сырьем.
Совершенно каким верно. На первых санкций.
Первых санкций, да.
До серебра своего не было до начала 18 века. Вся серебряная монета в России представляла собой перечеканенную западную европейскую монету, талеры там.
С чего и началась Ливонская война, кстати.
В том числе, да. Так вот, я к чему говорю, что наша цивилизация построена нашим народом на основе не просто русского терпения, русского вот этой способности переживать трудности. Это тоже все было воспитано нашими природными условиями, окружающей средой, нашими внешнеполитическими бесконечными опасностями, открытыми южными границами и бесконечной войной на протяжении почти тысячи лет со степью. Но и тем, что наш народ научился строить, создавать величайшие явления культуры, создавать свою экономику в условиях достаточного потребления, когда народу понятно, что вот есть как жить, есть что передать потомкам, есть экономическая возможность развиваться, и достаточно. Вот эта философия достаточного потребления сегодня мы и можем предложить миру как философию бытия человечества, в пику философии потребительского общества, вопреки, потому что философия потребительского общества, построенная на идее свободы для греха, на идее бесконечной потребности, на идее человека как царя природы и единственной ценности личности человеческой, эта философия ведет к уничтожению мира вообще как такового, ко всем этим экологическим и прочим проблемам, возникновение абсолютного неравенства, когда... Там десятки тысяч человек имеют все, а миллиарды не имеют ничего. Отсюда идет эта философия массовой культуры для того, чтобы держать в узде эти не имеющие ничего миллиарды людей, чтобы они довольствовались тем, что им дают эту жвачку, культурную жвачку, какую-то там потребительскую жвачку там и так далее, и так далее. Так вот, именно российская философия достаточного потребления, она дает возможности продолжать существовать миру, как совокупности самобытных, традиционных цивилизаций, которые способны порождать не просто продукты для потребления и увеличения этого потребления, а порождать культуру. Вот что очень важно.
Быть во взаимодействии и диалоге не агрессивным. Потому что на соборе же не зря говорили о том, что глобализация и исламский экстремизм, либеральная попытка навязать свои взгляды всему миру, и исламский экстремизм – это две стороны одной медали.
Вы знаете, какая интересная штука? Вот глобализм во внешней политике построен на учениях, ну, прежде всего, Иммануила Канта о вечном мире и учениях просветительских о том, что в мире, для того, чтобы мир жил без войн, во всем мире должно царствовать однообразие. Тогда нечего будет делить. Ну, вот как вроде в Европе сейчас, без войн уже, да? Правда, для того, чтобы насадить это однообразие, пришлось устроить войну в Югославии, сколько войн было на территории бывшего Советского Союза.
Ближний Восток в хаос
погрузить. Ближний Восток, там, все что угодно. Вот, то есть, получается, что вот эта философия вечного мира, она обманчива. Она на самом деле не несет никакого рационального зерна и не ведет к положительному результату, потому что порождает такое откровенное понуждение к миру, чем сейчас занимается, собственно, Америка, для того, чтобы утвердить свои ценности и якобы навести вот эту концепцию вечного всеобщего мира на всей Земле. Ей за последние 15 лет там бесконечная Америка ведет войны, просто бесконечная по всему миру. Это все идет из философии общества потребления. Так вот, философия достаточного потребления, на основе которой существовала русская цивилизация на протяжении всей своей истории, она дает возможность на самом деле мирного существования, но не на основе однообразия всех, а на основе развития традиционных ценностей каждого народа, каждой цивилизации. На основе того, что человек, создавший культуру, создавший ценности, ему не захочется, во-первых, их терять, во-вторых, ему достаточно будет своих ценностей и своей культуры, ему не нужно будет отнимать у другого человека этих ценностей и культур. Я тоже понимаю, что это достаточно идеалистическая такая концепция, но, тем не менее, в это есть здоровое зерно. Когда у человека есть все, зачем ему отнимать
у другого? Россия 300 лет, в общем-то, жила в Российской империи по такой концепции. Приходили в Среднюю Азию, строили арыки, ну, хлопок будем покупать у вас, включая...
Как ни странно, и Советский Союз жил по этому же принципу.
Продолжалась русская история. Вообще, это отдельная тема, хотелось бы поговорить о том, как Советский Союз продолжал и во внешней политике традиции Российской империи, и национальной политике. Кстати, Европа же не сегодня стала моделью потребительскую и грабежа всех остальных.
Конечно.
С эпохи великих открытий. Да. То есть, если мы приходили в Сибирь, и там топором и плугом должны были осваивать.
Не уничтожая культуру народов, не уничтожая их традиции, были, естественно, проблемы, были даже войны, особенно на Дальнем Востоке. Местные народы не хотели принимать российское туда вхождение их земель в состав Российской империи. Всяко бывало, и черемисы воевали в XVI веке на Волге, там несколько лет война продолжалась. Всякое это бывало, но при этом все эти народы ведь остались в истории. Они не были уничтожены, как индейцы в североамериканских
штатах. С XVI века вот эта позиция, когда политика, когда образовалось Святорусское царство, ведь она была сознательно выстроена митрополитом Макарием и государем Иоанном Грозным, уважение и терпимость, политика уважения и терпимости к тем народам, которые входят в состав русского царства.
И это продолжалось в Российской империи, потому что сколько просветителей русских миссионеров были отправлены на Алтай, в Сибирь, на ту же Аляску, в Русскую Америку. И ведь для всех, для них создавались священные писания, переводились на местные языки, создавалось богослужение на местных языках, воспитывалась местная интеллигенция, что потом продолжилось в советские времена. То есть вот эта концепция достаточного потребления, когда мне хватит, я с тобой поделюсь, мне не надо больше, я не у тебя отниму, а я с тобой поделюсь. Это же философия русского человека и русского крестьянина вообще как такова. Это основа бытия славян еще цивилизации. С древности это было. Почему славянство тогда, еще в VI-VIII веках, так быстро освоило огромные территории Восточной Европы и от Балтийского до Черного морей, до Урала. Это все было огромное море славянских народов различных, которые жили именно по этому принципу. У меня есть, мне больше не надо. Давай я с тобой поделюсь и будем жить в мире. Вот этот принцип, он, конечно, как мне представляется, является важнейшим сегодня для дальнейшего существования человечества вообще.
То есть 20-й Всемирный Русский Народный Собор вновь воздвиг, скажем так, не просто идею в основании будущего России, но даже эта идея сегодня может быть спасительной для всей Европы. Поэтому, кстати, интересно, Сергей Вячеславович, когда либералы должен был только открыть собор, смотрю на либеральном сайте, патриарх на соборе предлагает помириться с Западом, принять все условия. Патриарх не предлагал помириться. Он, наоборот, обращался к тем людям на Западе, у которых есть остатки здравого смысла и, скажем так, инстинкт самосохранения. Просто, мне кажется, это так прозвучало. Так
это естественно. И в этом же ключе подобного рода подходы лежат и в основе, допустим, встречи святейшего патриарха с Папой Римским. Потому что надо разговаривать. Ну, сколько можно воевать, когда христиан убивают десятками миллионов, уже сейчас убивают?
И пришлось Папе Римскому признать историческое поражение католицизму, когда папа признал, что на Западе, в Европе, идут гонения на христиан, невиданные по масштабам, не только на Ближнем Востоке, где террористы убивают.
Конечно, в Европе очень мощные
гонения. А мощнейшие гонения на христиан, а есть одна страна, в которой храмы строят, и вера укрепляется, это Россия. Мне кажется, это просто итог всего 20 века.
Трагический итог.
Но две модели глобализации. Одна модель глобализации была товарища Троцкого и Ленина, построение Красной башни Вавилонской. А сейчас мы видим, что, оказывается, западная цивилизация в своей основе тоже предполагает Вавилонскую башню, только другого цвета, голубого.
Ну, о чем мы и говорим с вами, о том, что это все из одного корня, разные пути достижения. И ведь вот если с этой точки зрения смотреть, вот мне приходилось уже, по-моему, даже в нашем с вами каком-то разговоре эту мысль озвучивать. Почему в России сегодня у все большего и большего числа людей такое откровенное неприятие тех либеральных, толерантных ценностей, которые активно внедряются в наше сознание и просто вот впихиваются. А потому что у нас уже есть исторический опыт большевизма. Все, что сейчас делается в мире, мы это испытали уже на своей шкуре. Но только 20-е, 30-е, 40-е годы. 50-е, 60-е уже было немножко другое время, уже немножко большевистские лидеры нашей тогдашней страны, они начали осознавать, что невозможно все время народ заставлять одеть на него узду и требовать от него быть счастливым. Это просто невозможно. И начались вот те самые послабления, которые привели к крушению Советского Союза во многом, в идеологическом, прежде всего, отношении, потому что вы все помните, что в 80-е годы коммунизм перестал вообще быть какой-либо не просто движущей идеей, реальной целью, он перестал вообще существовать в сознании людей. Всем стало понятно, что это абсолютный миф, это не имеющий отношения к реальности. И когда в сознании большинства наших сограждан тогда коммунистический миф погиб, начался развалиться Советский Союз, потому что погибла та идеологическая основа, которая объединяла Советский Союз, соединяла. Потому что не в партии было дело, не в том, что их было 18 миллионов человек. Мы видели, как эти 18 миллионов человек разбежались в одну секунду в 1991 году, да, включая органы, которые обязаны были защищать. Органы репрессивные, тоже никто не вышел спасать памятник Дзержинского, да, когда его ломали под окнами этих органов на Лубянской площади. Так вот, это было связано прежде всего с гибелью идеологемы коммунистической, когда всем стало ясно, что это обман, это миф, который ведет не туда. Другой вопрос, что он был заменен другим мифом либеральным, и мы уже об этом с вами говорили. Но именно в России сохранилась та идеология, которая нас может остановить и не допустить этого дальнейшего падения в бездну, а наоборот, обеспечить существование человечества в более гораздо благоприятных условиях, нежели не сейчас.
А мне вообще очень близка мысль Виктора Николаевича Тростникова. Он как-то сказал о том, что жизнь человеческая, к сожалению, движется гораздо быстрее, чем история. И поэтому 25 лет, скажем, последние, для нас это большой срок. А для истории страны, для истории народа не так много. Можно сказать, что за 70 лет наш народ переработал и отверг полностью одну западную теорию, эту теорию марксизма-ленинизма, а за 25 лет последние, гораздо быстрее, мы избавились в своем сознании от либерального мифа, от либерального сектантского.
Ну, вы знаете, если бы так все было просто, к сожалению, на самом деле сегодня наше общество продолжает же быть расколотым. А учитывая растущую социальную несправедливость и учитывая растущие разницу в материальном существовании людей в нашем обществе, а разрыв этот, к сожалению, увеличивается, в молодежной среде активно растут различные экстремистские настроения, как левые, как правые, так и религиозные экстремистские настроения. Откуда такая масса сторонников у ИГИЛ во всем мире? Ведь это люди, которые видят гибельность предложенного глобалистского пути и ищут путей сопротивления, ну, в частности, в радикальном исламе. Вот в тех самых ваххабистских прочих этих учениях, в тех учениях, которые ИГИЛ им предлагает. Недаром там так много европейцев, принявших, причем европейцев не восточного происхождения, а, собственно,
немцев, голландцев.
Да, принявших радикальные формы ислама, уехавших туда воевать. Американцев там достаточное количество. И среди нашей молодежи очень популярны левые настроения, именно с точки зрения, причем анархистского такого плана, именно с точки зрения роста социальной несправедливости в нашем обществе. То есть тут тоже все не так просто. И опять это связано с давлеющей нашему обществу идеологией потребления. Потому что все хотят потреблять много.
Святейший Патриарх же сказал, что раскол, линия разделения сегодня проходит не между странами и народами, а внутри, к сожалению. Заметил, что и внутри нашей страны эта разделительная линия проходит. И вот хотелось бы сказать о значении преподавания истории. Может быть, если бы мы представляли всю глубину истории России в 91-м году, то народ бы так не клюнул на эту приманку либеральную. на призывы Смердяковых обрушить свою страну, обрушить свою историю. Но когда мы говорим о Борисе Николаевиче Ельцине, приходилось его в какой-то мере защищать, потому что что мог знать секретарь обкома, воспитанный на истории КПСС, о тысячелетнем прошлом России, о основе русской цивилизации, о православии, о том, чем наша цивилизация отличается, русский мир и русская цивилизация отличается от западной. Ведь это его трагедия была тоже, не только...
Знаете, я бы поставил здесь даже... Вы правильно абсолютно все говорите, но я бы поставил вопрос намного более шире. Вообще системе образования в России. Ведь трагедия... Именно трагедия сейчас. Я уже смотрю исключительно вот через призму будущего. Трагедия нашего современного образования заключается в том, что на протяжении 25 лет существования современной России национальная модель образования разрушается. Национальное содержание образования разрушается. С одной очень простой целью. Система образования должна быть встроена в глобальную систему образования. И через систему образования для жителей нашей страны, для наших сограждан, через эту систему на наших жителей, в их сознании должны транслироваться те самые глобалистские потребительские ценности. И эта система образования должна стать орудием изменения менталитета нашего народа. Эта задача была поставлена еще в начале 90-х годов, когда за эту работу взялась Высшая школа экономики, а, собственно, оттуда идут все инициативы по изменению системы образования. И в итоге получилось так, что за 25 лет эта система была создана, были подобраны кадры, эти кадры были воспитаны. Огромное количество денег вложено, как государственных денег, так и денег различных грантов, различных организаций западных и международных в изменение системы образования с той целью, чтобы эта система образования воспитывала в российском обществе прежде всего потребителей. Ну, что говорить, если предпоследний и до него бывший на этом посту министр образования товарищ утверждали, что России не нужно много умных людей, образованных людей, не нужно столько людей с высшим образованием, потому что в России их некуда девать. Предполагалось, что Россия в международном рынке труда будет поставлять только мастеровых, которые будут добывать нефть, там, не знаю, сеять хлеб, там еще что-то, а Россия как интеллектуального центра мира, он должен был исчезнуть. Отсюда, кстати, и развал Академии в том числе, как следствие этого всего. Так вот, и беда-то современной системы образования, что сейчас уже откровенно заявлено. Система образования – это система образовательных услуг. А вот теперь вдумайтесь, что это такое. Система образования как система образовательных услуг. Это означает, что мы, взрослые, должны продавать своим детям свои знания. Соответственно, мы изначально, причем отрицается необходимость воспитания как такового, духовно-нравственного воспитания, вообще отрицается как таковое, но и вроде бы как нет, но ведь подобного рода взаимоотношения между родителями и детьми, построенные на торгово-денежных отношениях, основаниях, это тоже воспитание. То есть мы воспитываем детей, которые через какое-то время будут продавать нам, старикам, услуги социального обеспечения. Захотят они продавать, не захотят они продавать, это тоже будут наши проблемы. Мы их такими воспитали.
То есть то, что полностью противоречит русской цивилизации, вообще христианскому мироощущению...
Да это просто полностью противоречит даже гуманистическим принципам.
Это, скажем так, сатанизм откровенный, просто
и, конечно,
плохо прикрытый.
Да, конечно, все. Ну, я немножко тут утрировал, немножко сгустил краски, но я как бы обрисовал ту ситуацию, которая нам грозит через 10-15 лет, если направленность развития современного образования сохранится такой же, какой она есть сейчас.
Сергей Вячеславович, ну, мне кажется, это тема отдельной передачи. Очень важно поговорить нам с вами о том, что происходит в образовании, и очень важно поговорить о роли преподавания истории в системе образования, потому что мы говорили сегодня о том, что рухнула российская государственность, русская государственность в 90-е годы, потому что плохо знали свою историю. Сегодня пытаемся вернуться к себе, но я вижу, что идет настоящая война, противоборство именно на поле преподавания русской истории. И, скажем так, либералы, которые за четверть века необыкновенно укрепились, они просто так свои позиции не сдадут. Может быть, в следующей передаче мы об этом
Я хотел бы сказать одну фразу вот в продолжении нашего разговора об образовании и снова вернуться к тому, чему мы начали, к собору. Дело в том, что в рамках собора была проведена секция, посвященная образованию и ответам на те глобальные вызовы и угрозы, которые существуют сегодня перед миром. И мы заявили для обсуждения доктрину развития современного образования в Российской Федерации, потому что в недрах Всемирного Русского Народного Собора был выработан этот важнейший идеологический документ, в котором определены основные направления и основное содержание современного образования, как нам это видится, как видится это членам собора. И мы считаем, что эта доктрина должна, может, вернее, и после всенародного обсуждения может лечь в основу изменения развития современного образования для того, чтобы создать поистине национальную модель образования как пример для всего мира.
Можно говорить много о традициях русской школы. Русской школы императорской России, русской школы, которая сохранялась в Советском Союзе, лучшая традиция императорской школы образования, и которые в 90-е годы стали целенаправленно, методично, повторяю еще раз, сознательно и методично уничтожать. И мне кажется, этот вопрос сегодня для безопасности страны, значит, не меньше, чем возрождение оборонки.
Больше.
Больше, потому что, ну, будут у нас калибры, будут подводные лодки новейшие.
А кто эти калибры делать-то будет? Кто их изобретать будет, если у нас будут готовить в школах только потребители?
Если будут продавать услуги. Спасибо, Сергей Вячеславович. И я надеюсь, что мы в следующей передаче обязательно с вами поговорим о преподавании истории, о системе образования. Это интереснейшая тема и очень важная для нас. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в студии радио «Радонеж» с нами беседовал Сергей Вячеславович Привезенцев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора. До новых встреч!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, у нас в студии Николай Кузьмич Симаков, профессор Международной славянской академии, известный церковный историк из Санкт-Петербурга.
Спасибо.
И сегодня, я надеюсь, мы продолжим разговор о человеке удивительном, о котором тоже сколько ни написано и не сказано, но все еще впереди познание этой глыбы Александра Исаевича Солженицына. Вот он написал в свое время, да, «Из-под глыб», но он и сам был такой глыбой, русский гений в современной истории.
Да, вы знаете, вот я с вами абсолютно согласен, что мы, как младшие современники его, вот для меня, для моего поколения, он был нравственным героем. Вот настоящим, не литературным, не каким-то там, значит, вот из 19 века. Он был нашим современником, живым героем, именно носителем нравственности, прежде всего стремлением к правде, жить не по лжи.
Вот а это, вы вот узнали это. Его как писателя?
Я впервые его прочитал, конечно, как и многие другие, «Один день» Ивана Денисовича. Как вы помните, там все читали и все обсуждали, конечно, это все, да? А вот затем уже, впоследствии, да, уже в 70-х годах, я читал его в самиздате. И, конечно, читал в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». Тогда давали на одну ночь. И по большой дружбе. Потому что за это 3 года лишения свободы. Это называлось распространением антисоветской клеветнической литературы. В особенности за «Архипелаг ГУЛАГ».
Хотя удивительно. Там ведь не было ни слова выдумки. Там была одна святая правда, документ.
Так вот, знаете, именно эта сторона и больше всего и не любили иную правду, когда о прошлом ленинском и сталинском, ну, хотя бы о ленинском, да, говорили просто как о самом лучшем и вообще периоде вообще в истории России.
И всего человечества.
Да, и всего человечества, да. И как тогда говорили, я верю в науку, я верю в прогресс и в мудрую политику ЦК КПСС.
Да, вот так говорили.
А, конечно, конечно. В то же время, как вы помните, среди интеллигенции договорили, ну вот студент открывает книгу и читает, кто такой Брежнев, он хочет узнать, да. А Брежнев – мелкий политический деятель эпоху Сахарова и Солженицына, ну вот тогдашнее время. Ну как бы там ни было, Солженицын тогда, вот в 70-х годах, я хорошо помню, что вот хотелось всем его читать, потому что это был, во-первых, запретный плод, во-вторых, это была та правда, которую, конечно, хотелось узнать. Во-вторых, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», конечно, ну, в общем, открывались глаза, конечно. Мы все видели преступление и наказание, вот, которое было совершено в годы революции и после нее, и тот страшный период наказания, в который мы попали потом. Отказавшись от веры во Христа, отказавшись от царской власти, да, так или иначе, мы попали вот в такой страшный период тоталитаризма, лжи. И вот то, что Солженицын тогда вот написал, вот, помните, да, это «Жить не по лжи». Это его главный принцип жизни. Да? И вот это не просто теория, это не просто слова. Он жил именно так. И вот он готов был лучше за это умереть, но вот отстаивать именно этот важнейший нравственный принцип. Да? А ведь это принцип вообще русской души. Вот этой вот совестливой русской души, да? Которая как раз всегда и стремилась к этому. Да? Жить по правде. Жить по правде Божьей. И вот Солженицын, вот помни, я помню вот это письмо вождям Советского Союза. Оно же распространялось в самоиздате. Потом даже вот великопостное письмо патриарху Пимену. Оно тоже говорило о правде и неправде, в том числе и в жизни церкви в советский период. Конечно. Письмо, скажем, в Союз писателей. Когда он говорил, что мы лишены вообще возможности говорить правду и писать о ней. Этого невозможно.
И вот, казалось бы, да, удивительно, да. Один человек дерзал совершать такие поступки, говорил правду, а его адресаты не знали просто, чем ответить, помню, они же промолчали все.
Да, я помню, вы знаете, вот эту клеветническую кампанию, я такого больше никогда, это была такая общая истерика в стране, ее, конечно, ЦК КПСС запустили, я помню, что от Союза писателей до колхозников все выступали и говорили, значит, некоторые даже не выговаривали, говорили не Солженицын, а Солженкин специально, конечно, да, литературный власовец, ему не место в нашем обществе, он оклеветал нашу прекрасную страну, нашу партию, социализм и наш народ.
Вот именно тогда я школьницей отыскала эту роман-газету и прочла «Один день Ивана Денисовича», а то, может быть, до этого я бы его и не прочла.
Да, конечно, конечно.
То есть сделали так рекламу.
Да. Я понимал тогда, что это именно нравственный герой русской интеллигенции, вот это совесть русской интеллигенции и даже нашего народа. Вот это именно так. Для меня так Солженицын звучал, да? И который сумел победить. Вот что самое поразительное. Ведь решали вопрос, что с ним делать. Вот, значит, ну, когда я прочитал это, как бодался теленок с дубом,
это, да? Да, во-первых, мы это знаем,
во-первых, он в концлагере, он мог погибнуть, да? Он не погиб. Он хотел написать правду. Господь сохранил. Затем у него рак. И рак тоже вылечился, прошло.
Да, причем удивительно. На пороге уже был человек,
промысел Божий. Это только промысел Божий. Дальше его укололи зонтиком с ядом, КГБ хотело его убить. Здесь, тайно, тихо. Не удалось. Затем вопрос решался, что делать с ним, высылать или здесь, значит, посадить и, конечно, окончательно, да? Решили выслать туда и убить в Швейцарии. Ну, КГБ должно было убить его в Швейцарии, на другой территории. Потому что для Советского Союза, иначе пощечина будет. Не удалось и это. И он вернулся на родину. А как? Помните его возвращение, триумфальное возвращение?
Конечно.
Вот это было, такого никогда не было. И мне еще запомнилась одна история. Когда Ельцин наградил его орденом Андрея Первозванного, то он сказал, я в разоренной стране орденов не принимаю. Вы сделаете страну еще хуже, чем коммунисты. Когда он проехал всю страну, да, и это была правда. Его не могли подкупить ни коммунисты, запугать, ни демократы. Они же пытались. И говорят, Ельцин каждый день спрашивал, где Солженицын, что происходит? Вообще боялся, что он станет политическим лидером нашей страны. Ну, а вот что касается как писателя и историка, и как религиозного мыслителя, наверное, Солженицын является в известном смысле, в прямом смысле продолжателем и Толстого творчества, как вы правильно сказали, и Достоевского. Что касается Толстого, ну, «Красное колесо» — это эпопея, напоминающая нам «Войну и мир» только 20 века. Это огромная эпопея. А что касается, например, Достоевского, то, конечно, роман «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» – явное продолжение бесов Достоевского. Я думаю, что Достоевский бы написал в 20 веке вот об этом так же, потому что это был, «Бесы» был роман предупреждения. Это романы, которые свершились. Вот это, так сказать, то, о чем предупреждал Достоевский, и его не послушали, он был глазом вопиющим в пустыне, то совершилось во времена Солженицына, и он сам жил в это время. И поэтому я считаю его продолжателем творчества и Толстого, и Достоевского. И главное, что он продолжателем еще является и в то же самое время и в публицистике, и в самой жизни. Вот эти все обращения его, да, открытые выступления. Но это нам напоминает, конечно, и Толстого, и Достоевского, и дневник писателя Толстого, и «Не могу молчать», вспомним, да?
Да.
Толстого, «Не могу молчать», да? Да, конечно, Толстой выступал там против православной церкви и так далее. Но вот этот пафос, вот этот вот...
Гражданский
совести,
такой, да?
Да, совести.
Он же, он заблуждался, но заблуждался...
Да, искренне и желал, да, вот говорить о правде. И вот это как раз у Солженицына не то, что было, а он был воплощением этого. Вот правдолюбца, правды, да, готовность пострадать за правду Божью. Он говорил эту правду от лица тех миллионов, которые погибли, которые уже не могли этого сказать. Он говорил эту правду, чтобы вернуть... Вот было бы страшно, если бы у нас не появился Солженицын. Вообще просто было бы страшно. Просто, понимаете? Потому что он призывал... Вот я вспомнил, вот, например, в том же сборнике «Из-под глыб». У нас было три сборника, как известно. В 1909 году вышел сборник «Вехи», после первой революции, где вот были Бердяев, Франк, там Булгаков и другие, да? Вот они писали и предупреждали, что мы на краю гибели, если дальше пойдем этим же путем, путем революции. Наконец, в 1918 году, значит, из глубины выходит сборник, когда уже свершилась трагедия. Это тоже те же Бердяев, Аскольдов, Франк, Струве. И вот Солженицыновский сборник 1974 года. Из-под глыб, да? Шифаревич, Солженицын и другие, да? И вот там у него есть одна работа, которая называется «Покаяние и самоограничение». «Раскаяние и самоограничение». Вот он призывал наш народ, так сказать, к раскаянию, конечно, в содеянном. Причем он говорил, что он ведь призывал даже и церковь покаяться в гонениях на раскольников, которые были жестоки, и в которых, конечно, никто не каялся никогда, да? А раскольников преследовали долго и жестоко совершенно, да? Вот, потому что были казни, их объявили государственными преступниками. Солженицын призывал к этому церковь. Кроме того, он призывал, конечно, и наш народ покаяться в тех страшных преступлениях, которые так или иначе были совершены в 20-е, 30-е годы в особенности, да и последующие тоже. Он говорил, ну вот в Германии же произошел акт покаяния. Почему этого не произошло у нас? И это же влечет за собой что? Влечет за собой то, что мы не извлекли урока из этой страшной трагедии 20 века. Мы не извлекаем урока. И действительно, вот сегодня я, вот скажем, в Доме книги, огромное количество книг, больше всего книг о Сталине. И даже с такими названиями «Путин, учись у Сталина». «Путин, стань Сталиным». То есть это название книг. Сталин и такой. Значит, ну просто вот культ личности, вот как он был для какой-то части, так он остался. Причем такого религиозного типа, знаете, так сказать, царь и бог, что называется, да, великий вождь. Понимаете, и вот это означает, как недавно сказал Владимир Владимирович Путин, он повторил слова Ключевского, он говорит, история не учит, она надзирает и наказывает жестоко тех, кто не выучил урок, не выучил ее урок. И вот это так и есть, к сожалению, потому что если у нас ничему не научил многострадальный 20 век, то мы его так или иначе повторим или будем продолжать.
И не только 20-й, и более ранние века. Вы также сказали, что заметили, что там множество книг о Наполеоне Бонапарте увидели. И совсем о царе.
Да, об Александре Первом, ну, две, может быть, книги есть, а может, и одна даже, да? Но о Наполеоне книг 20.
Это у нас в России,
впечатление,
да,
такое, что мы живем во Франции и пишем о победе Наполеона, да? Как будто он не потерпел. Вот, к сожалению, это так.
Ну, как всегда, у нас нет пророка в своем отечестве. Да. А когда он есть, мы его не замечаем.
Да. И вот,
если вернуться к Александру Исаевичу.
Да, и вот, вы знаете, действительно, он был глазом вопиющего в пустыне. Вот тогда, в 70-х годах, да? Несомненно, да? Люди привыкли к сладкому тоталитарному плену. А он говорил нам о совести, он говорил нам о том, что жить надо по правде. И так, как жили русские люди, как они к этому стремились, да? Праведник – это вообще явление вот русского народного духа, да? Вспомним вот странника, да? Божьего странника, да?
А Матрёнин двор его, ну чем да, не праведница,
конечно,
да?
Конечно,
вот, в обличии русской простой женщины.
Да. Поэтому Александр Александрович Солженицын для меня лично, он как воспитатель, вот во многом, он, понимаете, он сумел сказать, что свобода – это большая ценность, и совесть – это тоже большая ценность. В то время, когда это вообще никак не ценилось. Свобода – осознанная необходимость, да, была партийная совесть, так сказать, идеологическая, да. А это как будто отрицалось вообще, как будто он вернул нас к традиции. К традиции русского человека, русского народа, который живет по правде и по совести.
Ну, это вы громко сказали, Николай Кузьмич, вернул нас, это
нет,
тех, кто, может быть, кто
пытался,
читает.
Пытался вернуть, основном, по крайней мере, пытался вернуть, да, он пытался это сделать. Но ведь могло ведь этого не быть, да. Ну вот я думаю, а вдруг вот не появился бы не вот такой, да? Вот как бы это мы все расценили? Конечно, например, можно вспомнить, что Солоневич, Иван Солоневич, который бежал из Советского Союза в 1934 году, в 1936 году вышла книга «Россия в концлагере». До архипелага ГУЛАГ он написал эту книгу, да. Она была тоже известной книгой на Западе и вообще в Европе, ее читали, все прочее. Мы, конечно, ничего не знали об этой книге, да, я, во всяком случае, до 90-х годов Солоневича вообще не знали,
да.
Вот этого человека, который писал о необходимости народной монархии в России, православной, народной, соборной монархии, какой она была в 1613 году, он говорил, и народное самоуправление, вот, на местах, местное самоуправление, да, но вот эта книга, вот, она не, тогда, видимо, все-таки, знаете, не произвела такого впечатления, какое она произвела в 70-х годах, когда ее, конечно, напечатали массовым тиражом по всему миру, да. Это одна из самых известных книг вообще 20 века можно сказать. Я знаю, что многие левые на Западе, прочитав эту книгу, просто отреклись от марксизма и от левых взглядов. Они просто перестали, так сказать, они пришли в ужас от того, что к чему ведет социализм, в данном случае атеистический социализм, и вот это вот левое, так сказать, марксистское в том числе, или неомарксизм. Ведь вспомним, что в 60-е годы неомарксизм огромное, так сказать, приобрел влияние. Франкфуртская школа одна чего стоит. Так сказать, неомарксизм и неофридизм. Их соединяли вместе, да? Вспомнил, Сартр хотел, чтобы Красное Знамя развивалось над Парижем. Он вместе со студентом в 68-м году просто, так сказать, да, носили 3М. Маркс, Мао Цзэдун и Маркузе. Да, Маркузе — это один из идеологов тоже, так сказать, неокоммунизма такого. Да, так сказать, новой революции левых, да, новых левых. Так вот, прочитав эту книгу, Солженицын сделал еще и, так сказать, внес в класс в отрезвление на Западе от вот этого именно новых левых, от неомарксизма, понимаете? Потому что он показал, к чему это привело, какой страшной трагедии. Поэтому эта книга, конечно, имеет большое значение, я думаю, что и сегодня, потому что многие люди ее не хотят, или не читали, или не знают, да, или не желают знать. Есть и такие, которые не желают знать. Они слушать имя Солженицына не желают. Им...
Более того, и оболгать стараются, и какие-то ему предъявить претензии, и писатель-то он уж и неважный, и какие-то поступки-то он совершал. Да. Ну, что делать, это вот наше свойство. Ну,
вспомним, что точно так же, скажем, к Достоевскому относились, карикатуру на него сделали, да. Считали, что он чуть ли не на третье охранное отделение работает, да, пишет свои романы, чуть ли не как доносы на революционное демократическое движение в России. Что говорить, да? Всякий человек, который вот вступает в борьбу вот в такую, какую вступил Александр Исаевич, он неизбежно, конечно, понесет клевету, так сказать, гонение, если не в физическом смысле, да, не в политическом смысле, то в идеологическом хотя бы, да?
Ну, это-то можно пережить, и он относился к этому, так сказать, с пониманием и с достоинством. А вот то, что молодежь в школе, ведь шла речь о том, чтобы включить школьную программу, конечно, Солженицын очень труден вот для подростка, там, для молодого человека, но это не значит, что нужно от него отказаться и его не то чтобы замалчивать, но так как-то вот отодвигать куда-то, задвигать. Это уже не актуально, это уже не то. Нам просто непростительно вот так себя вести.
Нет, ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что многие статьи его, а вот вспомним, что он же написал еще «Россия в обвале». Как там устроить Россию? Василий в обвале, да, который он писал уже здесь, когда он вернулся. Ее же почти не пересдают. А она замечательная работа. Вот она говорит о правде, вот правде 90-х уже.
А году. Правда, это не нужна была. А вы вспомните, ему уже дали эфир.
Микрофон.
Эфир потом, дали немножко там на российском телевидении, а потом очень быстро это все.
Когда они думали, что он будет поддерживать Ельцина и его политику, да, потом они вдруг убедили, что он не поддерживает, и более того, еще выступает с резкой критикой, да, обладая таким авторитетом, просто выключали микрофон. Его потом, ну, то есть передачи на телевидении прекратились. Ему точно так же, как при коммунистах, запретили говорить. Поэтому он был неугоден ни тому режиму, ни этому. Но зато такой вот правдолюбец навсегда останется и в русской литературе, и в русской культуре, и вообще в жизни именно русского народа, вот христианского народа прежде всего. Вот это, я думаю, вот эту статью о покаянии, о самоосуждении и вот о том, что он писал вот именно из-под глыб в сборнике, да, ее просто надо, конечно, сегодня опубликовать. Я считаю, что она очень актуальна, очень хорошо написана, замечательна, и она говорит о том, что нам необходимо сделать. Он же там пишет, что и экологический кризис с одной стороны нас подстерегает, да, как катастрофа. С другой стороны, он говорит, что раз мы не покаялись, то мы будем повторять то же самое. Несем эту вину себе, сами, да. Мы обвиняем кого угодно. Всех, все виноваты, только не мы. Мы ни при чем, мы прекрасны. Вот если мы будем так, то у нас, конечно, никакого православного, национального возрождения не произойдет. Поэтому я считаю, что вот эти работы очень нужны, их следовало бы снова издать.
Ну, при желании их можно найти, поэтому мы призываем вот всех, кого как-то заинтересовал наш сегодняшний разговор, кто еще не знаком с этими работами, конечно же, обратиться, поискать и найти, потому что недооценена ни личность, ни вклад Александра Исаевича Солженицына пока еще, к сожалению, это даже не потому, что это нужно ему, ему уже не нужно, он на суде Божьем. А вот это нужно нам, которые до сих пор еще какие-то идеи ищут национальные, вообще вектор своего пути до сих пор определить не можем, куда же мы идем. В общем, читать надо, первоисточники, да. Там все есть.
И я хочу сказать, что в конце жизни, вот когда я смотрел на его лицо, вот это было лицо праведника, вот такого, знаете, такого, просто вот как бы с иконы, как будто он такой, да. С иконы, да, вот да. С иконы, да. Просто, да, я смотрел на его лицо, и мне очень приятно было смотреть, потому что вот я таких людей встречал только в монастырях, вот. С такими лицами, да, говорят, в конце жизни на лице написано все, что было в тайниках твоей души. Оно выходит, да, все тайное становится явным. И вот это было замечательно вот в отношении именно Александра Исаевича Солженицына.
И ушел он тоже после тяжелой болезни, такой да. Вот как бы очистительной, да? Да, поэтому мы молимся за Александра Исаевича, да. Мы знаем, что да. Он был человеком православный, верующий.
Да. Упокой, Господи, душу раба твоего, преснопамятного Александра, сотвори ему вечную память. А нас помилуй святыми его молитвами.
Спасибо, Господи, дорогой Николай Кузьмич. Будем ждать с нетерпением вашего нового приезда к нам в Москву.
Спасибо большое, Анна Александровна.